любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. В 1921 году молодой журналист Эрнест Хемингуэй и его рыжеволосая супруга Элизабет Ричардсон, или просто Хэш, оказались в Париже. Несмотря на то, что Хэш была на 8 лет старше Эрнеста, их связывало настолько крепкое и теплое чувство, что французская писательница Коллет не без зависти заявила, что оба умрут в один день. Настолько они патриархально, по-детски, невозможно счастливы. Они, жившие в трущобе на мизерные и нерегулярные журналистские заработки Эрнеста, все равно казались счастливыми и невинными детьми в мире парижской богемы, пропитанной самыми разными пороками. Но особенно им было хорошо, когда они оказывались за городом или уезжали в пасхальные каникулы на юг Франции. В это время пляжи Лазурного берега пустели, и Хэм и Хэш валялись обнаженными на разогретом солнцем песке. Они чувствовали себя первобытными людьми, изгнанными из рая Адамом и Евой. И, видимо, опьяненные свободой и солнцем, они назвали своего сына Бэмби, так же, как одного из героев рассказов Киплинга. Но появление сына, помимо радости, привело к появлению серьезной дыры в бюджете молодой семьи. Эрнесту теперь приходилось не только работать с утроенной энергией, но и посвящать часть времени воспитанию ребенка. И Эрнест стал со временем тяготиться семейными узами. Жизнь с Хэш потеряла очарование. Образ, вечно погруженный в заботы жены, поблек. Сказывалась и разница в возрасте. Хэш мечтала о доме, семейном уюте. Хэма же тянула в дорогу, в путешествие. Ему до чертиков надоел Париж. Душа запросила чего-то острого, экстравагантного, неизведанного. И вот однажды друзья познакомили Хемингуэя с богатой и молодой особой Полиной Пфейфер. Это была беззаботная, по-французски изящная женщина, с которой Эрнесту не только удалось очень быстро найти общий язык и оказаться рядом с ней в постели, но и стать ее мужем. Новые брачные узы писателя затянулись всего на несколько лет. Блистательная Полина на поверку оказалась избалованной, неуступчивой и своенравной дамой. Более того, при всем своем богатстве она оказалась еще и прижимистой. Постепенно Полина превратилась в сухую, надменную даму, которую занимали только деньги и светские удовольствия. И хотя Пфейфер родила ему двоих сыновей, Хемингуэй, тем не менее, не смог выдержать золоченого семейного ада и сбежал в Африку. Как почти всякий мужчина за 40, Хэм все чаще заглядывался на молоденьких девиц. И вот однажды хорошенькая, стервозная блондиночка Марта Гельхорн разбила узы второго брака писателя и заключила его в еще более тесные узы брака третьего. Однако очень быстро дала о себе знать разница в возрасте. Но теперь уже не постаревшему Хэму, а его молоденькой супруге хотелось путешествовать и веселиться. Это несоответствие желаний становилось причиной все чаще возникающих конфликтов. Но если Полина была изящна даже во время скандала, то Марта хорошими манерами не отличалась. Впрочем, даже не быт стал причиной развалившегося брака, а чистота быта. Марта просто маниакально обожала чистоту, что, по мнению одного из психотерапевтов, говорило о ее скрытых садистских наклонностях. Хемингуэй же во время работы устраивал в доме форменный кавардак. И Марта не выдержала. Таким образом, распался очередной брак Хемингуэя. Однако засидеться в холостяках Эрнесту не позволила голубоглазая блондинка Мэри Уэлш, с которой его связывали узы четвертого, последнего брака. Мэри сочетала в себе преданность и домовитость Хэш, элегантность Полины, бойкость Марты. К тому же она искренне и глубоко любила Хемингуэя. Однако в первые месяцы, казалось бы, счастливая и безмятежная супружеская жизнь неожиданно подверглась жестокому испытанию. Мэри забеременела, но беременность оказалась с серьезной патологией. Женщину срочно госпитализировали. Но, к несчастью, как раз в это время в больнице отсутствовал главный хирург, а практиканты не решались подступиться к уже умирающей пациентке. Наконец, медсестра подошла к Хемингуэю и упавшим голосом сказала: «Готовьтесь и мужайтесь. Это судьба». «Глупости! Судьбу можно схватить за горло!» – вскричал писатель и ворвался к жене в палату. Он буквально заставил практикантов делать то, что требовалось делать в подобных случаях. И жизнь Мэри была спасена. Счастье Хемингуэя тоже. Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Белокурые волосы, молочный цвет лица, пухлые щечки, фарфоровые глазки, здоровое, крепкое тело фламандки. И при этом крохотные ручки, которые проворно порхают по клавишам фортепиано. Такой была Сюзанна Ленхоф в свои 20 лет. Она живет уроками музыки, поэтому приходит по определенным дням в квартиру на улице Пти-Сюгюстен учить Мане и его брата Эжена играть на фортепиано. Проходит какое-то время, и юный Эдуард влюбляется в Сюзанну. Она отвечает ему взаимностью. В перерывах между занятиями Мане спешит на свидание в небольшую квартирку, которую на улице Фонтен-Оруа снимает учительница музыки. Тайные встречи не проходят без последствий. В апреле Сюзанна Ленхоф объявляет возлюбленному, что ждет ребенка. Мане не знает, как ему поступить. Бросить девушку? Нет. Так поступить он не может, потому что любит Сюзанну. Жениться? Но Мане знает, что отец не примет этого брака. Судья никогда не даст согласия на то, чтобы его снохой стала учительница музыки, к тому же без гроша в кармане. Мане начинает лавировать. Но время идет, и в конце концов, осенью, он открывается матери. Скорее всего, именно мать посоветовала своему 20-летнему сыну пока отцу ни о чем не говорить и постараться выгадать время. Она посчитала, что позже, когда Эдуард добьется успеха, будет куда легче уговорить отца на брак сына с Сюзанной. А пока что решают тайком помогать девушке. Извещенная о беременности дочери, из Голландии в Париж приезжает мать Сюзанны. Она тайно встречается с матерью Эдуарда, а также им самим. Во время этих встреч было решено в первую очередь соблюсти приличие, позаботиться о репутации Сюзанны и предупредить возможные подозрения со стороны Мане-старшего. Об этом пекутся всячески. И вот, наконец, 29 января 1852 года на свет появился мальчик. Мане ограничивается тем, что дает ему свое имя – Эдуард. На месте же отца фигурирует мнимый некто Коэлла. В акте гражданского состояния ребенка называют Коэлла Леон Эдуард, сын Коэлла и Сюзанны Ленхоф. Так выглядят официальные бумаги. Да и Сюзанна признала свое материнство только в мэрии. Распространять же будут легенду, согласно которой младенец вовсе не сын Сюзанны, а ее брат. То есть Эдуард – ребенок ее матери, имевший уже 4 детей. Отныне Леон Эдуард Коэлла станет для всех Леоном Эдуардом Ленхофом. Обе женщины, мать и дочь, переезжают в квартал Ботиньоль на новую квартиру. С этого момента именно здесь, а не в доме отца, находится домашний очаг Мане. В часы, свободные от работы, он ведет там практически супружескую жизнь. В сентябре 1855 года пастор реформаторской церкви крестил сына Мане. Сам Мане выступал в роли крестного отца, Сюзанна – крестной матери. О церемонии никто извещен не был. В 1861 году умирает мать Сюзанны. Это трагическое событие позволило создать Мане настоящий семейный очаг. На улице Ботиньоль он снял трехкомнатную квартиру с балконом и с улицы Сен-Луи перевез туда Сюзанну. Что касается их 8-летнего сына, мальчик по-прежнему называет родителей крестный и крестная. По переезде на новое место его отдают в пансион – учебное заведение, которое находится на площади мэрии, напротив их дома. В 1862 году умирает Мане-старший. После смерти мужа мадам Мане решает формализовать отношения ее сына и Сюзанны. Едва миновало 12 месяцев траура, как она заставляет сына заняться этим делом вплотную. Как раз в это время Мане задумывает и пишет свои знаменитые и скандальные картины «Завтрак на траве» и «Олимпию». 6 октября 1863 года Бодлер, с которым у Мане сложилась давняя и крепкая дружба, пишет издателю «Коржа». «Мане только что сообщил мне сверхнеожиданную новость. Сегодня вечером он уезжает в Голландию, откуда возвратится с женой. Все же, я думаю, он достоин снисхождения, так как, по слухам, жена его красива, очень добра и, к тому же, превосходная музыкантша. Столько достоинств в лице одной особой женского пола, не слишком ли это?» Основательно же Мане скрыл свою любовную тайну. Связь с Сюзанной Ленхоф длилась 13 лет, и за все это время он ни словом, ни жестом ни разу себя не выдал. И вот, наконец-то, покров с этой многолетней тайны снят. 6 октября братья Мане и братья Сюзанны собрались в квартале Ботиньоль, чтобы в тесном кругу отметить это событие. Маленький Леон был взят из пансиона на несколько часов и принял участие в семейном торжестве. А когда его родители отправились на вокзал, свадьбу они сыграют в нидерландском городе Залтбомме, Эжен Мане и Фердинанд Ленхоф проводили мальчика обратно в пансион. Ему всего 12 с половиной лет, и он еще не совсем понимал, что происходило вокруг. Ведь для него самого ничего официально не изменилось. Мане его не признал. Да и мог ли Мане, никогда и никому не признававшийся в связи с Сюзанной, обнародовать тот факт, что у него 12-летний сын? Ведь для этого требовалось немалое мужество, а его у Мане явно недоставало. Более того, он не только не признает своего сына, Ради того, чтобы оградить прошлое Сюзанны, он будет распространять некогда выдуманную сомнительную историю, самым бессовестным образом внушать друзьям и знакомым, что мальчика, записанного в актах гражданского состояния под именем Леон Коэла, зовут Леон Ленхоф, и что он брат Сюзанны, сын ее матери. Конечно же, мысли о сыне никогда не покидали художника. Особенно часто они его посещали во время болезни, когда Леон буквально не отходил ни на шаг от умирающего Мане. Словно желая хоть как-то искупить свою вину перед сыном, Мане составляет следующее завещание. «Я назначаю Сюзанну Ленхоф свою законную жену, моей единственной наследницей», – начинает он. Затем продолжает. Она завещает все, что я ей оставил, Леону Коэла, он же Ленхоф, который окружил меня самой преданной заботой. И добавляет он, я полагаю, что братья мои найдут это распоряжение вполне естественным и справедливым. Он еще раз перечитывает свое завещание. Достаточно ли ясна его воля по отношению к сыну? Не следует ли что-то уточнить? И в постскриптуме решительно добавляет. «Точно оговорено, что Сюзанна Ленхоф, моя жена, оставит по завещанию Леону Коэла, он же Ленхоф, состояние, оставленное ей мною». И, словно по иронии судьбы, умер Мане на руках своего сына, которого никогда официально так и не признал.